Сундук-самолет. Всю жизнь, еще с мальчишеских лет, отдал купец торговому ремеслу. Денег накопил, видимо-невидимо. А все почему? А потому что тратил только с купеческой пользой. И уж если расходовал серебряную монетку, то обязательно наживал при этом золотую. Вот какой был купец. Но вдруг он умер, и все денежки достались сыну. Весело зажил сын купца. Каждую ночь в маскараде змеев пускал из кредитных бумажек. А чтобы круги по воде пошли, вместо камешков золотыми монетами швырялся. Не мудрено, что денежки просочились у молодого человека между пальцев, и под конец из всего наследства осталось только 4 медных монеты, а из одежды старый халат да пара туфель-шлепанцев. Друзья и знать его больше не хотели. Им ведь тоже неловко было теперь показаться с ним на улице. Но один из них, человек добрый, прислал ему старый сундук с советом укладываться. Сундук отличный, но горе, нечего ему было укладывать. Взял сын купца, да и уселся в сундук сам. А сундук-то был непростой. Стоило нажать на замок, и сундук взвивался в воздух. Купеческий сын так и сделал. Фьють! Сундук вылетел с ним в трубу и понесся высоко-высоко под самыми облаками, только дно потрескивало. Купеческий сын поэтому крепко побаивался, что вот-вот сундук разлетится вдребезги. Боже упаси! Но вот молодой человек прилетел в Турцию, зарыл свой сундук в лесу, в кучу сухих листьев, а сам отправился в город. В этом государстве ему нечего было стесняться своего наряда. В Турции все ведь ходят в халатах и туфлях. На улице встретилась ему кормилица с ребенком, и он сказал ей: «Послушай-ка, турецкая мамка, что это за большой дворец тут у самого города? Ну, у которого еще окна так высоко от земли».
«Тут живет принцесса», — сказала кормилица. «Ей предсказано, что она будет несчастна по милости своего жениха. Вот к ней не смеет явиться никто, иначе как вот в присутствии самих короля с королевой».
«Спасибо», — сказал купеческий сын, пошел обратно в лес, уселся в свой сундук и прилетел прямо на крышу дворца и влез к принцессе в окно. Принцесса спала на диване и была так хороша собою, что он не мог не поцеловать ее. Она проснулась и очень испугалась, но купеческий сын сказал, что он турецкий бог, прилетевший к ней по воздуху. И ей это очень понравилось. Они уселись рядышком, и он стал рассказывать ей сказки о ее глазах. Это были два чудных темных озера, в которых плавали русалочки мысли. О ее белом лбе. Это была снежная гора, скрывавшая в себе чудные покои и картины. Наконец, об аистах, которые приносят людям крошечных миленьких деток. Да, чудесные были сказки. А потом он посватался за принцессу
И она согласилась.
«Ну, вы должны прийти сюда в субботу», — сказала она ему. «Ко мне придут на чашку чая король с королевой. Они будут очень рады и горды тем, что я выхожу замуж за турецкого бога. Но вы уж постарайтесь рассказать им сказку получше». Мои родители очень любят сказки. Только мамаша любит слушать что-нибудь поучительное и серьезное, а папаша — веселое, чтобы можно было посмеяться.
«Я и не принесу никакого свадебного подарка, кроме сказки», — сказал купеческий сын.
Принцесса же подарила ему на прощание саблю, всю выложенную червонцами,
а их-то ему как раз и не доставало. С тем они и расстались. Сейчас же полетел он, купил себе новый халат, а затем уселся в лесу сочинять сказку.
Она должна быть необыкновенная. Ее надо было сочинить к субботе, а это не так-то просто, как кажется.
Но вот сказка была готова, и настала суббота. Король, королева и весь двор собрались к принцессе на чашку чая.
Купеческого сына приняли как нельзя лучше.
«Ну-ну, расскажите же нам сказку», — сказала королева. «Только что-нибудь серьезное, поучительное».
«Ну, чтобы и посмеяться можно было», — прибавил король.
«Хорошо», — отвечал купеческий сын и стал рассказывать.
«Слушайте же хорошенько.
Жила-была пачка серных спичек, очень гордых своим высоким происхождением. Глава их семьи, сосна, была одним из самых крупных и старейших деревьев в лесу. Теперь спички лежали на полке между огнивом и старым железным котелком и рассказывали соседям о своем детстве.
«Да, хорошо нам жилось, когда мы были молоды зелены. Мы ведь тогда и в самом деле были зеленые», — говорили они. «Каждое утро и каждый вечер у нас был бриллиантовый чай, роса. День-деньской светило на нас в ясную погоду солнышко, а птички должны были рассказывать нам свои сказки. Мы отлично понимали, что мы принадлежим к богатой семье. Лиственные деревья были одеты только летом, а у нас хватало средств и на зимнюю, и на летнюю одежду. Ну вот явились раз дровосеки, и начались великие перемены. Погибла и вся наша семья. Глава семьи — ствол. Получил после того места грот мачты на великолепном корабле, который мог бы объехать кругом всего света, если бы только захотел. Ветви уже разбрелись кто куда, а вот нам выпало на долю служить светочами для черни. Вот ради чего очутились на кухне такие важные господа, как мы».
«Ну, со мной все было по-другому», — сказал котелок, рядом с которым лежали спички. «С самого появления на свет меня беспрестанно чистят, скребут и ставят на огонь. Я забочусь вообще о самом главном, о первых блюдах. И, говоря по правде, занимаю здесь в доме первое место. Единственное мое баловство — это вот лежать после обеда чистеньким на полке и вести приятную беседу с товарищами. Все мы вообще большие домоседы, если не считать ведра, которые выносят иногда во дворе. Ну, а новость нам приносит корзинка для провизии. Она же часто ходит на рынок, но у нее уж чересчур резкий язык. Послушать только, как она рассуждает о правительстве и о народе. На днях, слушая ее, свалился от страха с полки и разбился в черепки старый горшок. Да, немножко она легкомысленна, скажу я вам.
«Уж больно ты разболтался», — сказала вдруг огниво, и так ударила по кремню, что посыпались искры. «Не устроите нам лучше вечеринку?» «Конечно, конечно, побеседуем о том, кто из нас всех важнее», — сказали спички. «Нет, я не люблю говорить о самой себе», — сказала глиняная миска. «Будем просто вести беседу. Я начну и расскажу кое-что такое из жизни, что будет знакомо и понятно каждому, а это ведь приятнее всего. Так вот, на берегу родного моря, под тенью датских деревьев».
«Чудесное начало», — сказали тарелки. «Вот это будет история из тех, какие мы любим».
«Там, в одной мирной семье, провела я свою молодость. Вся мебель была полированная, пол чисто вымыт, а занавески на окнах сменялись каждые две недели».
«Как вы интересно рассказываете», — сказала Метелка. «В вашем рассказе так и слышна женщина. Чувствуется какая-то особенная любовь к чистоте».
«Да, да», — сказала ведро, и от удовольствия даже подпрыгнула, плеснув на пол воду.
Глиняная миска продолжала свой рассказ, и конец был не хуже начала. Тарелки загремели от восторга, а Метелка достала из ящика с песком зелень петрушки и увенчала ею миску. Она знала, что это раздосадует всех остальных, да к тому же подумала: «Если я увенчаю ее сегодня, она увенчает меня завтра».
«А теперь мы попляшем», — сказали угольные щипцы и пустились в пляс.
И, боже мой, как они вскидывали то одну, то другую ногу!
Старая обивка на стуле, что стояла в углу, не выдержала такого зрелища и лопнула.
«А нас увенчают?» — спросили щипцы, и их тоже увенчали.
«Все это одна чернь», — думали спички. Теперь была очередь за самоваром. Он должен был спеть. Но самовар отговорился тем, что может петь лишь тогда, когда внутри у него кипит. Он просто важничал и не хотел петь иначе, как стоя на столе у господ.
На окне лежало старое гусиное перо, которым обыкновенно писала служанка. В нем не было ничего замечательного, разве только то, что оно слишком глубоко было обмокнуто в чернильнице. Но именно этим оно и гордилось.
«Что ж, если самовар не хочет петь, так и не надо», — сказала она. «За окном висит в клетке соловей, пусть он споет. Положим, он не из ученых, но об этом мы сегодня говорить не будем».
«По-моему, это в высшей степени неприлично — слушать какую-то пришлую птицу», — сказал большой медный чайник, кухонный певец и сводный брат самовара. «Разве это патриотично? Пусть рассудит корзинка для провизии».
«Я просто выхожу из себя», — сказала корзинка. «Вы не поверите, до чего я выхожу из себя. Разве так следует проводить вечера? Неужели нельзя поставить дом на надлежащую ногу? Каждый бы тогда знал свое место, и я руководила бы всеми. Тогда дело пошло бы совсем иначе».
«Давайте шуметь!» — закричали все, но...
Вдруг дверь отворилась, вошла служанка, и все присмирели. Никто не гугу,
но не было ни единого горшка, который не мечтал бы про себя, о своей знатности и о том, что он бы мог сделать.
«Уж если бы взялся за дело я, пошло бы веселье», — думал про себя каждый. Служанка взяла спички и зажгла ими свечку. Боже мой, как они зафыркали, загораясь.
«Вот теперь все видят, что мы здесь первые персоны», — думали они. «Какой от нас блеск, сколько света». Тут они и сгорели.
«Чудесная сказка», — сказала королева. «Я точно сама посидела в кухне вместе со спичками».
«Да,
ты достоин руки нашей дочери».
«Конечно», — сказал король, — «свадьба будет в понедельник».
Теперь они уже говорили ему «ты». Он ведь скоро должен был сделаться членом их семьи. Итак, день свадьбы был объявлен, и вечером в городе устроили иллюминацию. А в народ бросали пышки и крендели. Уличные мальчишки поднимались на цыпочки, чтобы поймать их, кричали «Ура!» и свистели, вкладывая пальцы в рот.
«Надо же мне устроить что-нибудь», — подумал купеческий сын.
Он накупил ракет, хлопушек и прочего, положил все это в свой сундук и взвелся в воздух. Пиф-паф, пш-пш, вот такая трескотня пошла, вот такое шипение. Турки подпрыгивали так, что туфли летели через голову. Они же никогда не видывали такого фейерверка. Теперь-то все поняли, что на принцессе женится сам турецкий бог. Вернувшись в лес, купеческий сын подумал: «Надо пойти в город послушать, что там говорят обо мне». Ну и рассказов же ходило по городу. К кому он не обращался, всякий, оказывается, рассказывал о виденном по-своему, но все в один голос говорили, что это было дивное зрелище.
«Я сам видел этого турецкого бога», — говорил один. «Глаза у него были, что твои звезды, а борода, что пена морская».
«Он летел в огненном плаще», — рассказывал другой. «А из складок выглядывали прелестнейшие ангелочки». Да, много чудес рассказали ему. А на другой день должна была состояться и свадьба.
Пошел он назад в лес, чтобы опять сесть в свой сундук. Да куда же он девался? Сгорел. Купеческий сын заронил в него искру от фейерверка. Сундук тлел, тлел, да и вспыхнул. Теперь от него осталась одна зола. Так и не удалось купеческому сыну опять прилететь к своей невесте. А она весь день стояла на крыше, дожидаясь его. Да ждет и до сих пор. Он же ходит по белу свету и рассказывает сказки, только уж не такие веселые, как была его первая сказка о серных спичках.